Крым реальный. Доброе утро, Крым. Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, и вероятность этого повышается, если вы настроились на правильную волну. Правильная волна 648 АМ, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать не только на радиоволнах, в сети интернет. Нас тоже можно слышать на сайте Крым Реалии или видеть на наших, в наших трансляциях, на наших страницах в Facebook и на нашем канале в YouTube. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить наших следующих выпусков. Ну и также напомню, что у вас есть шанс принять участие в нашем эфире, такая возможность даже. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма и соседней России бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. Катя со мной на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим слушателям, зрителям. Поговорим мы в этом эфире о том, что некоторые регионы России отказываются от проведения парада Победы. Представьте себе. Ожидать ли в Крыму нашествия саранчи – это центральная главная тема нашей программы. И мы расскажем все подробности, которые известны на этот момент, о деле против Петра Порошенко.
Новости.
В России ряд регионов отказался от проведения Парада Победы 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Власти Курской области решили перенести празднование на 23 августа, сообщает «Настоящее время». Также Парад Победы перенесли в Ярославской области, в Республике Мордовия, в Оренбургской области. Глава Ярославской области объяснил свое решение тем, что, цитата, «еще не время для массовых мероприятий». Власти Псковской области приняли решение не рисковать здоровьем людей и, прежде всего, здоровьем ветеранов. Это тоже была цитата. Ранее от проведения Парада Победы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отказались в Камчатском, Пермском крае, Томской области и в Белгороде. Губернатор Орловской области заявил, что в регионе также не будут проводить парад из-за большого риска заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин заявил о проведении Парада Победы 24 июня и объявил этот день выходным. Главком сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что 24 июня военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в 9 городах-героях и там, где дислоцированы военные штабы. В остальных городах России власти могут выбирать условия проведения парада в зависимости от ситуации с коронавирусом. В Новосибирске, например, парад будет проходить без зрителей.
Важные события.
Итак, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, то есть, кстати, сегодня, а также запланированный на 24 июня парад, который посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. В эфире телеканала «Россия-24» Собянин сказал, что никаких массовых мероприятий в эти дни не планируют, так как они из-за эпидемии коронавируса пока что запрещены.
Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас не запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной там или зрителей не должно быть. Это большой риск. Большой риск и для вас, и для ваших детей.
Также Собянин заявил, что с момента открытия торговых центров больше недели назад и после того, как разрешили прогулки, ничего плохого в городе не случилось. Наоборот, показатели улучшаются по всем исключениям, без исключения параметрам, заверил Сергей Собянин. По официальным данным, на утро четверга в Москве за сутки было выявлено примерно 1500 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Умерли от COVID-19 за сутки 53 пациента. В последние дни суточный прирост случаев инфицирования стабильно держится на отметке менее 2000, что соответствует середине апреля. Суточный максимум в Москве приходится на первую половину мая, более 6,5 случаев заражения.
Крымчане имеют право знать.
Возобновление подачи воды в Крым в повестке дня нет. Об этом 11 июня на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, этот вопрос не является предметом торга.
Стосовно води в Крим, ви бачите також результат, вода в Крим не подається. І ми розуміємо, що вона і фізично не може туди податися, що і вона не може розділитися. Інша справа про те, що не завжди Російська Федерація, яка сьогодні є окупантом Криму, виконує свої зобов'язання перед тими людьми, які там живуть, стосовно тих речей, які прописані в конвенції міжнародні, які має виконувати окупант, якщо ми говоримо про Крим. Тому, звісно, це питання нас хвилюють і турбують, але відновлення постачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, і це не є предметом якогось торгу.
Также премьер-министр Украины отметил, что вопросы невыполнения Россией своих обязательств в Крыму, цитата, «волнуют и беспокоят украинских чиновников». Напомним, что ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. А украинские власти неоднократно заявляли, что поставка воды по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
Новости.
Лидеры Европейского Союза отвергли предложение отменить санкции против России из-за COVID-19. Об этом сообщает редактор «Радио Свобода» по Европе Рикард Йозвак. По его информации, двое высокопоставленных чиновников Евросоюза заявили, что ограничительные меры не препятствуют способности России бороться с эпидемией. В письме 26 мая, которое было адресовано группе европейских законодателей, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен и президент Европейского совета Чарльз Мишель написали, что санкции, введенные против России в 2014 году, далее цитата, намеренно узко сформулированы, чтобы ограничить риски вреда для широких слоев населения. Конец цитаты. Ни одна из мер не предусматривает запрет на экспорт продуктов питания или лекарств, вакцин или медицинского оборудования. Письмо было адресовано 19 членам Европейского парламента, которые обвинили Россию в использовании пандемии коронавируса для попытки пересмотра или отмены санкций. Ожидается, что лидеры ЕС также согласятся продлить экономические санкции против России, которые в основном направлены против энергетического и банковского секторов страны, во время видеоконференции, запланированной на 19 июня. Напомним, что в 2014 году многие страны мира и международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада тогда ввели экономические санкции. Россия, в свою очередь, отрицает аннексию полуострова и называет этот процесс восстановлением исторической справедливости.
Новости.
УЕФА на следующей неделе решит, как завершить соревнования в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Встреча членов исполкома УЕФА ожидается 17-18 июня, информирует Радио Свобода. Матчи в Лиге чемпионов были отложены из-за пандемии COVID-19 среди этапа 1/8 финала. Четыре команды – это Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен, Аталанта и Лейпциг – уже получили путевки в четвертьфинал соревнований. В Лиге Европы соревнования также остановились на стадии 1/8 финала. К примеру, последний представитель Украины в Еврокубках этого сезона, донецкий «Шахтер», успел на выезде выиграть у немецкого «Вольсбурга» 2-1, но ответный матч в Харькове провести уже не смог. Финал Лиги чемпионов сезона 2019-20 годов был запланирован в турецком Стамбуле. Теперь УЕФА заявляет, что рассматривает различные варианты того, как завершить турнир. Заседание исполнительного комитета, как отмечает УЕФА, также обсудит турнир Евро-2020, который был перенесен на 2021 год. Соревнования по 24 национальным командам, соревнования 24 национальных команд планировали провести в 12 городах континента.
Новости.
Представители ФСБ России отпустили задержанного в Балаклавском районе Крыма Руслана Бекирова под подписку о невыезде. Об этом Крымской солидарности сообщила адвокат Оксана Железняк. Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия. И в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтесманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний 11 июня Руслан Бекиров отказался, и Алексей сослался на статью 51 Конституции России. В августе прошлого года в Северокавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в судебном процессе по делу Энвера Сейтосманова, который обвинялся в участии в организации Хизбут-Тахрир, Бекиров опроверг свои письменные показания и заявил, что давал их под угрозами со стороны следователей ФСБ. В октябре прошлого года Военно-следственный комитет России в Крыму проводил доследственную проверку в отношении сотрудников ФСБ России, которые допрашивали Бекирова.
Важные события.
Ростовский областной суд на 3 месяца продлил арест двум фигурантам второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Таким образом, Аким Бекиров и Сейтвели Сейтабдиев останутся в СИЗО до 14 сентября. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Сторона обвинения настаивала, что подозреваемые могут скрыться или как-то повлиять на следствие. Именно поэтому их нужно оставить в следственном изоляторе. А сами фигуранты дела это отрицали, отмечая, что это всего лишь предположение следователя. 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Эдем Яячиков исчез. Его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.
Новости.
Украина требует от России прекратить военный призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию. Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Твиттер. Далее цитата. «Россия, как оккупирующая держава, должна соблюдать все свои обязательства по международному гуманитарному праву, перестать принуждать жителей Крыма служить в ее вооруженных силах». Конец цитаты. По информации миссии, более 100 жителей полуострова были привлечены к ответственности за уклонение от призыва. 4 апреля в Министерстве обороны соседней России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма в воинские части Южного и других военных округов соседней России. А прокурор Автономной Республики Крым, который базируется ныне на материке, Игорь Паначевный, сообщил, что жители Крыма, которых призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.
Крымчане имеют право знать.
Севастополец стал новым командующим ВМС Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Нейшпапу командующим военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ подписан 11 июня. Другим своим указом президент Украины уволил с должности прежнего командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Новый командующий родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт. В 2008 году Севастопольский военно-морской институт и Национальный университет обороны Украины в 2015 году. С 2012 по 2015 год проходил службу в должности первого заместителя начальника штаба команды ВМС Украины. В этот период также временно возглавлял Академию военно-морских сил имени Нахимова. С апреля 2020 года Алексей Нейшпапа занимал должность заместителя командующего военно-морских сил Вооруженных сил Украины, принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Сибриз» от украинской стороны.
Новости.
Российский форум Таврида стартует в Судаке через месяц. Пресс-служба организатора форума сообщает, что первая так называемая антишкола Таврида пройдет в Крыму в бухте Капсель под Судаком уже с 10 по 15 июля. Согласно информации, в рамках форума планируется проведение творческих мероприятий в разных городах Крыма. Обязательными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и индивидуальное расселение участников, а также раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер и развлечений, очевидно, будет согласовываться еще и расширяться. Указывается, что одним из новшеств программы форума Таврида станет вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. Напомню, что Российский молодежный образовательный форум, который называется «Таврида», открыли в 2014 году после аннексии Крыма России. Перед этим в России отказались от проведения аналогичного форума «Селигер», который поддерживали и финансировали российские власти. Инициатива создания «Таврида» принадлежит подвластному общественно-политическому движению под названием «Общероссийский народный фронт».
Новости. Территория у пляжа на маяке в Керчи завалена мусором. Как сообщил глава российской администрации города Сергей Бороздин, власти обратили на это внимание после сообщений в социальных сетях. Далее его цитата. «В кратчайшие сроки жилсервис Керч было дано поручение на ликвидацию несанкционированной свалки на территории у пляжа маяка. В настоящее время свалка ликвидирована». Конец цитаты. Накануне подконтрольной России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко поручил подготовить все пляжи к приему отдыхающих к 1 июля. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля на полуостров начнут впускать туристов из соседней России.
Новости.
Ну и прогноз погоды. Температура морской воды у берегов Крыма поднялась до 23 градусов. Об этом сообщили в местном гидрометцентре. По данным синоптиков, прохладнее всего, угадайте где, в Алуште, Ялте, Черноморском и в районе горы Карадаг, 19 градусов. Температура воды в Евпатории 20, в Феодосии 21, в Севастополе море подогрелось до 19. При этом в Азовском море температура морской воды составляет 22 градуса, в Керченском проливе 23. Ранее в управлении МЧС России по Крыму предупредили об аномальной жаркой погоде до 13 июня. Вот такие вот новости. И дальше мы, наконец, переходим к заинтриговавшей меня центральной теме нашей программы. Да, Сергей?
Да, и на самом деле вот эти новости об аномально жаркой погоде, они связаны с центральной темой нашей программы. Мы будем говорить об опасности нашествия саранчи в Крыму в 2020 году. Дело в том, что аномально теплая зима привела к тому, что практически все кладки яиц саранчи, которые она оставляла на зиму, они выжили. И в связи с этим очень большие опасения существуют. Вот об этом всем мы поговорим далее в нашей программе. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню наши контакты, да, по которым вы можете с нами связаться и принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926 из Крыма. К нам можно дозвониться по этому номеру телефона 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слушает нас на материковой части Украины. Итак, в Крыму ожидают нашествия саранчи. Такие заголовки публикуют крымские средства массовой информации. На 2020 год приходится пик многолетнего цикла развития этих насекомых. Об этом в рамках ежегодной республиканской предуборочной научно-практической конференции, так она называется, «День поля 2020», заявил руководитель филиала Россельхозцентра по Крыму Андрей Алексеенко. Давайте послушаем, собственно, цитату, говорит руководитель филиала Россельхозцентра по Крыму Андрей Алексеенко.
Погодно-климатические условия ежегодно по-своему отражаются и на заболевания растений, и на их вредителей. Мягкая, обеснеженная и безморозная зима 2020 года способствовала хорошей перезимовке кубышек саранчи. При проведении весенних контрольных почвенных раскопок жизнеспособность яиц в кубышках составила 97%. А погодные условия весеннего периода были благоприятны для отрождения личинок стадных видов. На месяц раньше показателя 2019 года. В этом году погодные условия способствовали увеличению темпов и объемов размножения саранчи по всему миру. Как минимум 23 страны Азии и Африки испытывают самое крупное нашествие саранчи за последние 30 лет. В 2020 году на территории Республики Крым также ожидается сложная ситуация с саранчевыми вредителями, чему будут способствовать не только погодные условия, но и многолетний цикл развития насекомого, при котором на этот год ожидается пик развития. Так, итальянский прус будет развиваться в одном поколении, нестадные виды саранчевых также в одном поколении, а вот марокская саранча ожидается несколько поколений в вегетационный период, так как уже на конец мая фиксируется появление имага насекомых.
Напомню, что это были слова филиала Россельхозцентра по Крыму Андрея Алексеенко. А мы начнем нашу беседу с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о крымской ситуации. Да, вы слышали то, о чем говорил Андрей Алексеенко, о том, что кладки яиц, саранчи, да, кубышки они называются, они практически полностью успешно перезимовали. И насколько серьезной может быть проблема, да, о чем это должно сигнализировать нам?
Ну, для начала давайте рассмотрим просто причины, которые могут характеризовать серьезные проблемы. Мы же знаем, что саранча, она имеет две формы. То есть один и тот же вид саранчи, но имеет две формы. Это стадная форма и нестадная форма. Причем вот стадная форма, образование вот этих вот все поедающих стай саранчи, которые летят, она как бы не обязательна. Бывают года, когда ее нету, и саранча в одиночной форме находится, она абсолютно не агрессивна, спокойно не приносит никаких потерь для урожая. Причины, почему появляются вот иногда в какие-то определенные годы, почему появляются стадные формы саранчи. То есть это особенно в жаркие года всегда было, когда снижается количество тех площадей, где они могут питаться. Обычно саранча, она живет в плавнях рек, по берегам каналов, где достаточно влаги. То есть влаги недостаточно, и она начинает расселяться, перелетая на поля и поедая все. Вторая причина у саранчи меняется морфология, то есть вот был даже проведен опыт с зеркалами, когда обычную саранчу ставили в центр такой вот как бы коробочки, а по периметру ставили зеркала, и она видела свое отражение, она думала, что она в стае, и она начинала менять свое поведение, менять морфологию, менять цвет, становиться более агрессивной, более прожорливой. И вот когда изначально плотность саранчи довольно-таки высока, то есть когда саранча откладывает кубышки, где зимуют яйца очень близко друг к другу, и личинки, а личинки у саранчи, они сразу имеют внешность как имаго, то есть у нее нет стадии куколки, они, когда они рождаются, они уже находятся очень близко друг к другу, очень чрезвычайно большая плотность. И вот они уже видят друг друга, и чрезвычайно много на единицу площади. Уже у них меняется морфология, они уже начинают превращаться в эту вот стадную форму. Вместе с тем, в Крыму с каждым годом больше всего, больше и больше проходит такое, как бы сказать, ну, опустынивание, да, вот ландшафтов, потому что влаги недостаточно, засоление почв, и вот те все резервации, где живет саранча, и с каждым годом все меньше и меньше. То есть, с одной стороны, саранчи количество максимально большое отложено, потому что вспышки каждый год есть. Во-вторых, нормальной территории ресурсы для питания все меньше и меньше. И, естественно, это, вот, мне кажется, основные причины, что, скорее всего, наиболее вероятно, опять будет вспышка этой саранчи.
Давайте послушаем еще одну цитату. Я говорил уже, да, конференции «День поля 2020», которая прошла, и с которой мы узнали, собственно, вот эту информацию, да, от российских властей Крыма о том, что велика вероятность и опасность нашествия саранчи в Крыму в 2020 году. Теперь давайте послушаем, что говорит Андрей Алексеенко, это, я напомню, руководитель филиала Россельхозцентра по Крыму, о том, какова динамика вообще за последние годы, да, присутствия саранчи на Крымском полуострове, наличие очагов распространения этого вредителя и как с ним борется. Давайте послушаем.
Динамика развития саранчевых по годам на территории Республики Крым. 2016 год. Очаги стадных видов саранчевых. Красноперекопский район, поселок Коктебель. 2017 год. Появление новых очагов Джанкойский и Советский район. 2018 год на территории республики стадных видов саранчевых не фиксировали. 2019 год, но очаги стадной саранчи обнаружили в Белогорском, Джанкойском, Первомайском и Черноморском районах. 2020 год выявлены очаги в Первомайском районе и Нижнегорском районе. Ожидается появление в Черноморском, Красноперекопском, Сакском, Джанкойском, Белогорском, Советском и поселке Коктебель. Руководителям сельхозпредприятий вышеперечисленных районов рекомендую осуществлять постоянный мониторинг саранчевых. В 2020 году фитосанитарный мониторинг на саранчевых вредителей в рамках выполнения государственного задания будет осуществлен на площади 65 тысяч гектар. В случае необходимости зарезервировано еще 20 тысяч гектар. В этом году уже приступили к обработке полей против саранчевых вредителей в Нижнегорском районе. Выявлено и ликвидировано два очага – марокской саранчи на площади 56 гектар, итальянского пруса на площади 30 гектар. В общем, обработано 86 гектар. В целом по Крыму на этот год запланированный объем обработок – это 1500 гектар.
Напомню, что это были слова руководителя филиала Россельхозцентра по Крыму Андрея Алексеенко. Мы беседуем с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, давайте прокомментируем то, что мы только что слышали. Да, давайте начнем с динамики возникновения очагов на территории Крымского полуострова за последние годы. Но мы видим, да, что идет их рост. Единственное, что на что обратил внимание Андрей Алексеенко, что в 2018 году новых очагов зафиксировано не было. По вашему мнению, с какими факторами может быть связано то, что наблюдается в Крыму?
Ну, почему идет увеличение? Ну, как всегда, это несколько факторов. Первое, то, что, во-первых, климат в целом по планете становится все-таки жарче. Мы видим, какая зима была в этом году. То есть есть динамика потепления климата, которая отслеживается. Вот, это раз. Второй фактор, то, что действительно с каждым годом идет более засушливые условия в Крыму. Крым превращается в свои исконные ландшафты. Это в полупустыне, в связи с тем, что прикрыт Крымский канал и как бы вот недостаточно влаги. Плюс там можно наложить еще кучу факторов, потому что обычно это комплекс К-факторов, и тоже солнечная активность, которая влияет в зависимости от ситуации, и множество другого. Поэтому вот как бы основные факторы. Если мы, кстати, вспомним Библию, да, 10 там казней египетских, и одна из казней это была нашествие саранчи, вот, то все казни египетские, они четко научно объясняются, потому что все началось с того, что была засуха и начал высыхать Нил. Почему там вода становилась красного цвета крови, это начали нечистые водоросли развиваться, потом мухи полетели, жабы полезли и так далее. То есть пересыхание Нила было предусловием всего остального, в том числе и нашествия саранчи. Так что вот это было испокон веков так. И в этом и у нас, я не думаю, что будет что-то по-другому.
То есть если засушливая погода будет сохраняться, то ситуация в том числе и с саранчой будет усугубляться, я правильно понимаю?
Погода и отсутствие кормовой базы. А если идет осушение и исчезание полей, потому что раньше было... Кстати, еще момент. Саранча очень любит для откладки яиц именно бросовые земли. То есть, когда в Аскании Нового была вспышка саранчи, и исследовали степь, заповедную степь, не есть ли она резерватом для размножения саранчи. Так вот, дикие первозданные степи с кипчаково-ковыльной растительностью, с таким очень плотным дерном, да, вот травостоем, они не дают саранчи возможности именно кубышками откладывать кубышки, по яйцекладам дойти до почвы непосредственно, чтобы отложить яйца. И в то же время поля, где постоянно идет нормальная агротехника, это очень губительно для личинок саранчи, где идет нормальная обработка, они тоже непригодны. А вот именно бросовые земли, это то, что надо. Есть доступ к земле, она нормально прогревается, нет плотного дерна растительного. А опять-таки с тем, что сельское хозяйство Крыма, оно сокращается, нет поливных площадей, нет каналов, нет орошения, и этих бросовых земель с каждым годом опять-таки становится все больше и больше. То есть тут целый ряд условий, которые вместе, они являются предпосылкой той ситуации, которая ожидается.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Мы переходим к разговору с Владимиром Решетняком, российским аграрным стратегом. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Несколько слов о том, в какой ситуации оказался в 2020 году Крымский полуостров. Мы приводили ранее в нашем эфире слова Андрея Алексеенко. Он говорил о том, что выжило 97% яиц саранчи. И также говорилось о том, о динамике, да, возникновения очагов в Крыму. И за исключением 2018 года, да, если брать статистику с 2016 года, по 20-й, растет число очагов возникновения, да, этого вредителя, распространения этого вредителя. По вашему мнению, какие сейчас для Крыма возможны дальнейшие сценарии развития событий?
Могу я себе позволить неординарную точку зрения?
Да, пожалуйста.
Значит, мы, по-моему, ровно год назад с вами по поводу этой проблемы разговаривали. Было это где-то в 10-х числах июня, не правда ли?
Да, ровно год назад. Год назад и два дня, да.
Угу. Значит, и тогда у нас возник вопрос, откуда взялась марокская саранча в Крыму. Ранее ее не фиксировалось до 2019 года. Правильно я понял или нет контекст?
Да, да, в 2019 году впервые заявили о ее наличии на территории Крыма.
Я понял. Значит, в таком случае я, коль скоро имею право на неординарную точку зрения, я подозреваю, что марокская саранча была завезена на территорию Крыма. Не прилетела, а завезена. Вот. В качестве обоснования давайте с вами посмотрим на сейчас ситуацию с саранчой в мире, где основные источники этой саранчи. Первый это Пакистан, Индия, Китай, правильно? Угу. Это в конце мая она там пошла, волна. Раз. Далее это в Африке Танзания, кто там еще? Кения, Эфиопия и же с ними прилегающие страны, правильно? Далее Ставрополь, вернее Дагестан, Ставропольский край, Калмыкия и Астраханская область. В конце мая мы видели сюжет на российском телевидении, как с ним сражались. И четвертый источник получается Крым, правильно?
Но это ваши данные, да, я просто, у меня их нет, поэтому полагаемся на ваши слова. Да.
Давайте положимся на мои слова. Далее я открываю карту биологических лабораторий Пентагона в 25 странах. Вот, и смотрю, откуда могла появиться эта нетипичная для Крыма марокская саранча. Значит, сейчас страдает Пакистан, вслед за ним Индия и Китай. В Пакистане американская лаборатория, курируемая Пентагоном. Значит, далее Восточная Африка страдает: Кения, Танзания, Сомали, Эфиопия. Лабораторию в Кении и Танзании. Далее Ставропольский край, Дагестан.
Что, и там тоже лаборатория? Калмыкия.
А?
Там тоже лаборатории?
Да. Значит, в Танзании, в Кении, ну и в Уганде. Тут этот такой бермудский треугольник, африканский треугольник.
А в Дагестане?
Значит, в Дагестане рядышком находятся лаборатории в Грузии и Азербайджане. Вот. Что касается Крыма, ближайшая лаборатория, там у вас понатыкано, как поганок после дождя. Значит, это Николаев, город Николаев, правильно?
Я не знаю, вот здесь правильно ли, я хочу задать вам вопрос. Откуда у вас эта информация? Поделитесь, пожалуйста, источником.
Значит, ну я же стратег, значит, я из интернета ковырнул карты, из источников, где в свободном доступе находятся, где помечены курируемые Пентагоном лаборатории.
Нет, ну подождите, в свободном доступе?
В частности.
Извините, я вас перебью, просто это звучит в нашем эфире, и мы в какой-то степени, конечно же, несем ответственность за то, что звучит в нашем эфире. Я хочу сказать, что в свободном доступе находится очень много информации, совершенно разной. Но это не значит, что она должна, например, звучать в эфире. Я вас прошу сказать источник информации о биологических лабораториях, о которых вы говорите. Год назад вы говорили о том, что у марокской саранчи в Крыму американское гражданство и херсонская прописка. Я вас попрошу рассказать, откуда вы берете эту информацию.
Ну, давайте я вам источники перешлю по электронной почте.
Хорошо, перешлите. Ну, давайте еще поговорим теперь о тех условиях. Ну, понятно, да, ваша версия нам ясна, откуда появилась саранча в Крыму. С другой стороны, она теперь уже в Крыму успешно зимует. Да, этот факт вы не оспариваете. И получается, что в Крыму уже есть свои очаги распространения этого вредителя. По вашему мнению, вот в тех условиях, в которых оказываются крымские фермеры, сельхозпроизводители, что сейчас необходимо делать, как можно смягчить возможные последствия той ситуации, которую предсказывают уже в Крыму?
Значит, ну давайте воздадим должное оперативности Россельхозцентру Крымскому. Вот, они в прошлом году достаточно оперативно нашли вот эти, условно назовем, закладки, или как это, кубышки называются. Там было порядка 65 гектаров в двух точках, правильно? Вот, в этом году 1500 гектаров обследованных, и сейчас, я так полагаю, она находится в стадии личинок, это саранча, правильно? Вот, когда она находится в стадии личинок, когда она переходит там в стадию кобылки, ну, то есть не встала на крыло, вот, в первую очередь нужно отслеживать оперативно вот эти очаги, купировать их, либо инсектицидами обрабатывать, либо так называемыми тачанками, пескоструями. Вот. Других рекомендаций для фермеров, не только для крымских, а для всех остальных фермеров, производителей сельхозпродукции, просто нет.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. С нами на связи наш слушатель, к нам фермер, да, как мне подсказывают. Петром зовут. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам, как по вашим наблюдениям обстоят дела сейчас в Крыму, да, в разрезе борьбы с вредителями. Наблюдаете ли вы своими глазами вот проблему саранчи? Касается ли она как-то вас, исходя, да, из характера хозяйства, которое вы ведете? И можете ли нам что-то рассказать еще о том, как в Крыму, например, борьба с вредителями происходит?
Знаете, я вам сейчас скажу. Вот я нахожусь в Савском районе. Нет у нас ни саранчи, на данный момент нету ничего. Вот тля забила эти все деревья, все полностью пожирают все, что возможно. Те года было, когда было до освободителей, как-то были эти божьи коровки. Столько их много, они поедали эту тлю. Сейчас ни божьих коровок, ничего нету. Только кроме этого все. Нету того, что было. И вы знаете, и много чего погода зависит, нету ни дождей, ничего, засуха. Ну, в основном мы, наши, я как фермер специализируюсь на зерновых. Земли обрабатываем, все обрабатываем, без воды очень тяжело. А саранчи я сейчас пока никакой не наблюдали. Вот Савский район я и не слышал об этом, что где-то нашествие будет какое-то что-то. Никто не разговаривает пока.
Я вас еще хотел спросить, ну вот Владимир Решетняк сейчас с нами на связи, российский аграрный стратег, говорит о том, что саранча в Крым могла прийти из биолаборатории и так далее. Вот, может быть, скажете, по вашему мнению, откуда она могла появиться в Крыму?
Вы знаете, еще идет сейчас вот такая, говорит, структура, война между Западом и этим, всем прочее. А что он может сказать? Если он скажет что-то другое, его представители спецслужб посадят в тюрьму, как Гозмана, как всех остальных. Он говорит то, что интересует царь.
Подождите, у человека есть право на свое мнение. Вот Владимир Иванович с нами на связи по-прежнему, да? Да, на связи. Ну, я благодарю вас, Петр, за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Владимиром Решетняком. Владимир Иванович, ну вот, да, возвращаясь к разговору о саранче. Российская власть Крыма, да, в частности, руководитель филиала Россельхозцентра по Крыму Андрей Алексеенко говорит, да, что идет борьба с вредителем в тех очагах, где он фиксируется, обрабатывается территории, да, говорит, что по плану обработать около 1500 гектар в Крыму в 2020 году. Насколько это может быть эффективной мерой для того, чтобы предупредить возникновение очагов распространения саранчи в Крыму в будущем?
Ну вот смотрите, тут как раз я видеосюжет смотрел про дагестанского фермера. 250 гектаров он у саранчи отбил. Вот, но это уже вот она, не знаю, первая либо вторая волна, но в конце мая. В принципе, но они там обрабатывали с какого-то самолета, который называется и воздушным трактором. Вот, значит, получается, что такая методика, которая применяется в Дагестане, достаточно эффективная для борьбы с саранчой. Ну и плюс я так себе предполагаю, то есть я не великий там знахарь по поводу методов борьбы с саранчой. Просто когда мы проводили полевые испытания у аграриев вот нашей области, я знаю, что у нормальных аграриев, таких уверенных, есть высококлиренсные опрыскиватели, которыми ведутся там фунгицидные, инсектицидные обработки. И по большому счету, допустим, если в отсутствии там достаточного количества самолетов для обработки пораженных саранчой участков, можно было бы использовать эти высококлиренсные опрыскиватели как альтернатива. Вот. Ну, я думаю, что иного ничего еще в мире против этой египетской казни не придумано.
Владимир Иванович, я вас благодарю и напомню, что мы ждем, когда вы пришлете нам на редакционную почту источники информации о биолабораториях. Ну, информация, правда, интересная. Напомню, что с нами на связи был Владимир Решетняк, российский аграрный стратег. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что говорим мы об угрозе нашествия саранчи в Крыму в 2020 году. По словам руководителя филиала Россельхозцентра по Крыму Андрея Алексеенко, 97% яиц саранчи перезимовали успешно в Крыму, а это значит, что высока опасность очень быстрого распространения этого вредителя по территории Крыма. И далее мы поговорим в нашем эфире с Яковом Дидухом, украинским геоботаником и экологом, доктором биологических наук. Яков Петрович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, да, как в дальнейшем может разворачиваться ситуация на Крымском полуострове? Пытаемся каким-то образом спрогнозировать, потому что ну, на данный момент да, ситуация в какой-то степени ясна, но вот последствия ее остаются неясными. Во-первых, климатические условия таковы, что саранча в Крыму успешно перезимовала. Это значит, что она продолжит успешное развитие да, этим летом, о чем уже предупреждают вот, в Крыму, да, даже российские власти. А с другой стороны, мы видим, что сейчас в Крыму засуха и нет воды по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал более 80% потребности Крыма в пресной воде. Вот такая комбинация условий, да, куда она может Крым завести в обозримом будущем?
Вот смотрите, любая система... Для любой системы важно проанализировать три составляющих. Первое – это внешние факторы, о которых вы говорите. Второе – это состояние экосистемы, ее сопротивляемость, нарушение равновесия. И третье – реакция, ответ этой экосистемы на внешнее воздействие. Так вот, внешние факторы – климат. Мы для природных экосистем и животных, и растений – важно не только то, что там температура изменяется, она растет вверх, но соотношение и количество осадков, влажности. То есть это называется гидротермический режим. Гидровода и термика температура. И в этом году не было снега, поэтому вот такие условия. И это привело к тому, вот, что внешнее воздействие, климат, вот таким образом в этом году изменялся. Это отвечает, вот есть еще, сегодня мы говорим, что идут процессы опустынивания. Вот это один из признаков процесса опустынивания. Я даже написал такую статью, когда все это начиналось в 90-х годах, что между умеренной зоной и тропиками еще лежит и Сахара. Так вот, вот это опустынивание, вот это состояние привело к тому, что экосистемы при недостатке воды, при высокой температуре, отсутствии снега, они нарушились, у них равновесие, флуктуации, и экосистемы вот таким образом на все это отвечает. И эти ответы, это не только вот данные саранча и так далее. Сегодня мы наблюдаем, что на территории Украины сотни видов с юга на север распространяются, сотни видов фиксируются и растений, и животных. А наоборот, с севера на юг единицы. Это и говорит о том, что это связано с изменением климата. Теперь насекомые на это, соответственно, реагируют. В данном случае речь идет о саранче, но вот эти вспышки бывают у насекомых через каждых 8-10 вот так лет. И для Крыма это тоже не новость. Я в 2002 году, 2003 году был в Никитском саду, там весь мыс Матьян был съеден шелкопрядом. А в данном случае идет вот эта саранча. И что можно сказать? Конечно, вероятность того, что она будет распространяться дальше на север, этот ареал, что он будет более мощный, большая. Но что это будет постоянно и все время, и будет нарастать, в этом я очень сомневаюсь. Я думаю, что это вот этот тот цикл, который бывает год-два, а потом оно на какой-то период утихнет, потом снова может вызвать. Но то, что идут вот такие климатические изменения, температура повышается и количество осадков недостаточно может привести к тому, что эти очаг распространения ее будет в какой-то мере расширяться.
Яков Петрович, и я не знаю, слышали ли вы наш разговор с нашим предыдущим собеседником Владимиром Решетником, российским аграрным стратегом. Вот он озвучил в нашем эфире такую оригинальную версию, что саранча в Крыму могла появиться благодаря деятельности некоторых неких биолабораторий. Привести источники информации, откуда он это взял, наличие каких-то биолабораторий, которые распространяют саранчу, он не смог в нашем эфире, пообещал вот прислать позже на электронную почту. Очень ждем. Но я прошу вас все-таки в нашем эфире прокомментировать такую версию.
Мое детство прошло в то время, когда нам говорили, что клятые американцы завезли нам колорадского жука. Когда появился колорадский жук, я был пионером, и нас на поле выводили искать его, и мы еще не могли найти, но уже американцы нам сказали, уже американцы нам завезли. Поэтому это вот такое еще то воспитание, когда всегда ищут какую-то не причину, а повод. Я в этом вообще сомневаюсь, потому что, смотрите, это же марокканская саранча или она среднеазиатская. Во-первых, так. В Средней Азии такие вспышки были, мне рассказывали вот Туркмении, что она вот развивается, выедает все. Это не новость, это все бывает. Второе, почему саранча? И где, если вот так преднамеренно туда, в Джанкой, ее это биологическое оружие поставлять, то есть большая, как сейчас с вирусом, большая вероятность того, что она действительно пойдет и на север, и так далее. И поэтому Здесь же нет такого, что вот она будет сидеть вот там вот в Джанкойском районе и не пойдет в Херсонскую область. Поэтому это все, на мой взгляд, ну, такая выдумка. Это, ну, несерьезно это, потому что это повод, чтобы вот что-то найти, а не анализируются широкие причины. Я думаю, серьезные энтомологи могли подтвердить, что в Средней Азии, я знаю, это вот там, в Туркменистане, в других местах, были такие вспышки. Это же не что-то новое абсолютно.
Яков Петрович, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Яков Дидов, украинский геоботаник и эколог, доктор биологических наук. Говорили мы минувшие полчаса о том, что означают слова представителей российских властей Крыма, да, в частности, филиала Россельхозцентра по Крыму Андрея Алексеенко, о том, что в Крыму успешно пережили практически все кладки саранчи, и его опасения о том, что в этом году в Крыму действительно ситуация может быть сложная. Вот все, что с этим связано, мы обсудили в нашем эфире. Мы продолжаем внимательно следить за развитием и этой ситуации. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь вместе с сайтом Крым Реалии. Но этот эфир мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалия. Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Катерина Некречи. Катя, как меня слышно?
Слышно отлично, Сергей.
Я читаю комментарии. У нас вот за время обсуждения предыдущей темы, да, как-то все смешалось. Вот саранча с Пушкиным даже смешалась. Я хочу сказать, что не зря она смешалась, потому что в одной из ссылок, куда Пушкина отправляли, да, он как раз-таки боролся с саранчой. Происходило это все на юге Украины. Да, его в 23-м году перевели в Одессу. Он там служил в канцелярии и вот занимался он в том числе борьбой с саранчой. И есть даже его отчет. Он предоставил в канцелярию отчет по ситуации с саранчой. Да? 23 мая летело. 24 мая и села. 25 мая сидела. 26 мая все съела. И 27 мая вновь улетела. Вот я продолжил просто дискуссию, которую вели наши комментаторы под трансляцией. Да.
Слушай, прекрасная дискуссия, конечно же. И я тебе скажу, что много нас просят, ну, часто нас просят украинской политики, и мы, конечно, уделяем этому время тоже. Вот сейчас поговорим о теме Порошенко vs Венедиктова. Дело в том, что 10 июня Офис Генерального прокурора Украины и Государственное бюро расследования заявили, что пятому президенту Украины Петру Порошенко, ныне народному депутату и лидеру партии «Европейская солидарность», вручили подозрение по одному из более чем двух десятков уголовных дел, в которых в настоящее время он проходит. Это первое подозрение за все время расследования этих дел. При этом адвокаты Порошенко отрицают вручение подозрения. А между тем, офис прокурора и ГБР уже угрожают Порошенко возможным арестом.
Итак, что же произошло 10 июня? Петр Порошенко вместе с адвокатами пришел в Государственное бюро расследований, куда был вызван на допрос на 11 часов. При этом из различных сообщений ГБР следовало, что в этот же день и время допрос его как свидетеля должен состояться одновременно в двух совершенно разных производствах. В деле с так называемыми пленками Деркача и в деле, которое касается перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Но 10 июня, как сообщили адвокаты пятого президента, в назначенное время допроса Порошенко не произошло. Как сказал его адвокат Илья Новиков в комментарии СМИ, настоящей причиной вызова, по его мнению, была попытка вручить подозрение еще по одному делу.
Мабуть, це була така хитра двохідовочка, що ми, розуміючи, що вони діють незаконно, не являємося, а вони кажуть, що Порошенко знову не явився, а ми хотіли йому оголосити підозру. Підозру не доручено з дотриманням вимог КПК. Згідно до КПК, підозру народному депутату, яким є Петро Порошенко, доручує або особисто генпрокурор, або інший прокурор за дорученням генерального прокурора. Ми увійшли в кабінет слідчого Дощенко, який мав би вести допит по справі по картинах. Поки слідчий ще не встиг нічого розпочати, Почнаємо включив свою камеру. Ми почали представлятися. Заходить людина, каже, що доброго дня, я прокурор, якому доручено оголосити вам про підозру. Ми питаємо, де ваше повноваження. Він нам показує ксерокс. І видно, що це ксерокопія. Тобто у нього документ, який називається доручення. Якщо особа її мають оголосити про підозру, вона має право переконатися, що та посадова особа, яка це виконує, насправді має повноваження. По ксероксу цього зробити неможливо.
Ну, вот, собственно, по версии ГБР и Офиса прокурора речь идет о производстве, в котором Порошенко подозревает в том, что он, цитата, будучи президентом Украины в 2018 году, путем издания явно преступного приказа склонил военно-должностное лицо главу службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действия, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий. Вот такая цитата. Подробнее обе ведомства о сути обвинения не сообщили, а вот начальник второго отделения ГБР Вадим Примачок заявил, что Порошенко таки вручили подозрение.
Сьогодні приміщення Центрального апарату державних розслідувань Порошенку Петру Олексійовичу слідчими ДБР вручено письмове повідомлення про підозру. У кримінальному провадженні, де останнє обґрунтовано підозрюється у виданні завідомо незаконного наказу, яким схиляв чинного голову служби зовнішньої розвідки до перевищення службового обов'язку.
По словам адвоката Ильи Новикова, речь идет о назначении первого заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко.
Справа про призначення пана Сьомочку на посаду заступника голови служби зовнішньої розвідки. Вони собі вигадали таку теорію, що оскільки в законі була передбачена тільки одна посада першого заступника голови служби зовнішньої розвідки, то його можна було призначати тільки на посаду простого заступника, на першого було не можна, бо не було вільної вакансії. Це взагалі не питання кримінального права, це не питання кримінального кодексу, це питання Конституції. Бо визначено, що згідно з Конституцією, повноваження президента Украины не обмеживаются жодним законом.
Сам же Петр Порошенко заявил, что дело против него является преследованием нынешней власти, и которая якобы, по его словам, преследует оппозицию таким образом.
Ви приїхали для того, щоб отримати підозру. Прочекав, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, пані генеральний прокурор втекла. По сьогоднішнім діям пані Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банку. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину втручання в діяльність генерального прокурора. З боку або Офісу президента, або президента.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение находилось в ГБР, и она имела право поручить другому прокурору вручить подозрение Петру Порошенко.
Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Ми маємо непоодинокі випадки, коли наші парламентарі ухиляються від отримання повісток та підозр, що ми сьогодні вкотре і побачили. Саме тому мною було дано доручення повідомити про підозру народному депутату прокурорам Офісу Генпрокурора. Після відмови отримувати документи, народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з'явився до приміщення Офісу Генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому щодо розслідування ряду кримінальних проваджень. Парламентарі просто увірвались до мого кабінету, пошкодили речі працівникам охорони. Ви думаєте, ми обговорювали проблеми їхніх виборців? Чи народні обранці представляли інтереси народу? Зовсім ні. Вони прийшли з іншою метою. Хоча будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата щодо досудового слідства є неправомірними. Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР. Чинним законодавством не передбачено повторне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. І сам підозрюваний, і його адвокати достеменно про це знають.
Собственно, защита Петра Порошенко и ранее уже не раз обвиняла Офис прокурора и ГБР в многочисленных нарушениях закона при осуществлении действий против пятого президента. Например, это касалось и упомянутого решения суда о принудительном приводе Порошенко на допрос. Как отмечал тогда его адвокат Игорь Головань, Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в отношении народного депутата ходатайства о применении к нему различных мер рассматривались в суде только с обязательным участием самого народного депутата. Эта же статья упоминает и о том, что если если народный депутат Украины без уважительной причины не явился на судебное заседание, либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без участия народного депутата Украины. Но, как отмечал адвокат Головань, Порошенко о судебном заседании не информировали, к участию в нем не приглашали. Петр Порошенко также не раз не являлся на допросы, о которых правоохранительные органы объявляли в соцсетях, на своих сайтах или через видеообращение. Как отмечали его защитники, единственный законный способ вызвать человека на допрос в качестве свидетеля – это вручение официальной повестки, причем не менее чем за 3 дня до даты, на которую человека вызывают. В ГБР со своей стороны утверждали, что повестки рассылались и публиковались на официальной странице ГБР. И вот украинский политолог Владимир Фисенко в комментарии радио «Крым Реалии» высказал мнение, что преследование Петра Порошенко в первую очередь нужно генпрокурору Ирине Венедиктовой, дабы показать, что она, в отличие от своего предшественника Руслана Рябошапки, готова к решительным действиям.
В першу чергу це потрібно Венедиктові. Я нагадаю, що Венедиктова використовувала саме тему Порошенка, відсутність звинувачень на адресу Порошенка, підозр, ну, конкретних юридичних дій щодо Порошенка з боку колишнього керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапки. От, власне, це був її головний критичний аргумент проти свого попередника. І зараз вона розуміє, що рано чи пізно, але можуть такі самі звинувачення, такі самі претензії висловити і на її бік проти неї. І саме тому вона хоче продемонструвати конкретний результат, що вона не просто так критикувала Рябошапку, що от Рябошапка нічого не робив проти Порошенка, а вона робить.
По мнению Владимира Фисенко, желание команды Зеленского привлечь Порошенко к ответственности связано еще и с тем, что это отвечает на общественный запрос.
На що реагує частина команди Зеленського? Не вся, а частина. Це те, що є великий запит на покарання Порошенка в українському суспільстві. Більше 70%